Рослав Шимов, московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота. Власти Иркутска, в отличие от властей многих других российских городов, разрешили проведение так называемого «русского марша» 4 ноября. В России будет проведен конкурс «Русский язык в электронных средствах массовой информации». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Киргизии оппозиционное движение «За реформы» второй день проводит акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ, а премьер-министр Киргизии Феликс Кулов сегодня представил аудиозапись, на которой, как он утверждает, оппозиция обсуждает план захвата административных зданий и телевидения. Тему продолжит мой коллега Максим Ярошевский.
Власть в Бишкеке однозначно говорит, что оппозиция, обсуждая возможность захвата зданий в городе, готовит государственный переворот. В свою очередь, оппозиция отвечает тем, что сама по себе запись обсуждения планов и тем более ее публичная презентация незаконны. Но тем не менее, сегодня после обеда в пригороде Бишкека действительно захватили здание районной администрации. Несколько сотен человек продолжают стоять возле других административных зданий. Передает корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
Сегодня утром премьер-министр Феликс Кулов продемонстрировал в парламенте аудиозапись, где оппозиция якобы обсуждает план государственного переворота. Говорит Феликс Кулов.
В этой записи говорится о том, что обсуждаются попытки захвата ряда важных объектов, в частности КТР, мэрия, значит, СНБ, прокуратура, МВД. И одновременно речь идет о том, что попытаться захватить некоторые населенные пункты, то есть администрацию некоторых населенных пунктов, поднять народ.
Оппозиция признала факт такого обсуждения, но считает, что интерпретировать это как государственный переворот нельзя. Тем более запись и более того публичная демонстрация этой записи является незаконной, заявил депутат, один из лидеров оппозиционного движения «За реформы» Мелис Эчимханов.
По Конституции, Уголовному кодексу прослушивать не только депутатов, рядового гражданина запрещено. Это уголовно наказуемо.
А вот пресс-секретарь штаба по организации митинга Эдиль Байсалов заявляет, что обсуждение оппозиции некоторых вещей не означает, что они это сделают.
В рядах движения «За реформы» как в руководстве, так и среди простых активистов есть очень много людей, которые выступают за то, чтобы вы просто пошли и пинком в дверь открыли здание Дома правительства. Но это нисколько не означает такого рода обсуждения. Это нисколько не означает, что мы действительно пойдем на такие шаги.
Также сегодня после обеда оппозиция начала шествие и мобильно разворачиваемые локальные митинги в Бишкеке. Например, лидеры оппозиции вынудили мэра Бишкека обеспечить акцию протеста туалетами и заняться уборкой площади, где проходит митинг. Еще оппозиция, пикетируя здание государственного телеканала, получила устное обещание от ее руководства, что для оппозиции будет ежедневно предоставляться прямой эфир. Уже сегодня состоится встреча лидеров оппозиции и чиновников из правительства. Тем временем, по последней информации, захвачено здание районной администрации сторонниками оппозиции в пригороде Бишкека. В других местах оппозиционные настроенные люди также пикетируют здания районных и областных государственных администраций. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
По мнению главного редактора информационного портала Fergana.ru Данила Кислова, никаких революций, тем более смещения президента Бакиева, не произойдет.
Основная причина в том, что за год после мартовской этой революции 2005 года ни народ, ни политики, ни та часть населения Киргизии, та часть граждан Киргизии, которая хочет реформ, действительно, она этих реформ не увидела. В принципе, революции никакой не было. Поменялась власть, поменялся президент, а даже оппозиция, как мы видим сегодня на этом митинге, который начался, оппозиция осталась той же самой. Сегодня против Бакиева и против тандема премьера и президента, и против отсутствия реформ, и против семейственности власти, и против коррупции, и против провокации. Выступают те же самые люди, бывшие соратники Бакиева по мартовской революции 2005 года. Однако ситуация, конечно, изменилась. И Бакиев — это не Акаев полуторагодовой давности, да и народ киргизский немножко изменился. Надо понимать, что тогда это был первый крупный митинг, это была волна народа, народного гнева, и на этой волне действительно удалось привести своих людей во власть. Ну, другой вопрос, что в этих людях ошиблись. Сегодня очень большой вопрос, удастся ли путем митинга, путем какого-то уличного противостояния власти и оппозиции добиться положительных результатов. Или, может быть, лучше одуматься, оглянуться и заняться кропотливой кабинетной, парламентской, кулуарной какой-то реальной политикой.
Стоит ли ждать повторения событий, то есть революции?
Мое личное мнение, я думаю, что нет. Я думаю, что все пойдет по-другому. Не будет никаких погромов, потому что власть достаточно хорошо приготовилась к противодействию каким-то экстремистским акциям и просто уличному бандитизму. Сегодня милиции командуют оба, по-моему, и Кулов, и Бакиев. У них обоюдный интерес в том, чтобы все было нормально, чтобы все было тихо. Одновременно оппозиционеры, я думаю, все же, несмотря на те заявления, которые утром появились, что якобы они готовили государственный переворот. И я думаю, что у них все-таки хватит ума не готовить этот государственный переворот и не устраивать силовых акций. И более того, у них очень мало для этого сил. Я думаю, что митинг будет длиться несколько дней. Каждый день будут проходить какие-то встречи, какие-то переговоры кулуарные или публичные между оппозицией и властью. А 6 числа президент внесет на рассмотрение парламента один или, может быть, сразу несколько проектов, значит, конституции. И тогда пойдет какая-то реальная работа в парламенте. По оценке одного из членов движения «За реформы», которые вывели людей на улицы, он сам признал в этом в своей частной беседе, я не буду говорить его имя, он сказал, что люди, которые стоят на площади, не знают, зачем их туда привели. И в этом есть очень большая, очень глубокая правда. Люди хотят всегда каких-то очень быстрых перемен, но перемены не осуществляются за одну минуту. Нельзя принять новую конституцию за один день, нельзя поменять президента насильственным методом.
То есть рассматривать уход по собственной инициативе Бакиева не стоит?
Это нонсенс, это невозможно. Бакиев никогда не уйдет. И он будет в этом абсолютно прав. Потому что он легитимно избранный президент, и он будет сопротивляться до конца, и все его поддержат в этом. И международное сообщество, и граждане Киргизии, которые сидят дома, которые не вышли на улицы. А этих людей все-таки большинство.
А как вы думаете, что все-таки не получилось сделать правительству Киргизии? Откуда возник кризис, собственно говоря? Чего не доработали за это время, за этот год?
Семейственность власти, по мнению оппозиционеров нынешних, как была, так и осталась. Они во многом правы. Этому нет доказательств, но любой житель Киргизии, если ему задать этот вопрос, ответит вам. Если раньше все принадлежало семье Акаева, то сегодня все принадлежит семье Бакиева. Второе. Я беседовал с несколькими киргизскими бизнесменами, им задавал вопрос, что изменилось после революции. Они сказали, изменилось основное. Если раньше мы знали, кому дать и как много дать, ну, имеется в виду взятка, то сегодня мы не знаем, кому дать, а когда находим этого человека, то выясняется, что дать ему нужно в два раза больше. Коррумпированность просто тотальная.
Говорил главный редактор информационного сайта Fergana.ru Даниил Кислов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве власти обещают принять жесткие меры в случае проведения 4 ноября в столице запрещенного администрацией города русского марша. Как заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, нарушивших запрет ждет наказание, вплоть до уголовной ответственности. В больницах Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остается около 1000 человек, 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализированы 78 человек. В Заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены. Возбуждено уголовное дело. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского Союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На севере сектора Газа израильские войска продолжают антитеррористическую операцию. Убиты 8 палестинских боевиков, дома пятерых снесены бульдозерами. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Начнется итоговый выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. темы, центральные темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. В Киргизии нарастают массовые протесты, лидеры оппозиции выступают в прямом телеэфире. Дойдет ли дело до новой революции? День национального единства в России может обернуться днем русских националистов. Кто использует выдуманный праздник в своих политических целях? Британский комик насмешил весь мир и рассердил власти Казахстана. Почему американское путешествие киношного журналиста Барата Сагдиева оскорбило Алма-Ату? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», ведущий Андрей Шарый, эфир в 20 часов. Ну а сейчас рядом со мной в студии другой мой коллега, тоже Андрей Бабицкий, который сегодня подготовил обзор публикации в международной печати. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Ну, здравствуйте, Андрей. Английская «Гардиан» сегодня пишет о предстоящем повышении цен на российский газ для Грузии. Западные СМИ вообще рассматривают это как средство политического давления. Тут есть о чем спорить, но тем не менее вот эта точка зрения. Ожидается, что Россия повысит цены на природный газ для Грузии более чем в два раза. И это очередной признак ухудшения отношений между бывшими соседями по Советскому Союзу. Запланированное повышение цен напоминает о том, как в ходе газовой войны в январе этого года были прекращены поставки на Украину. О новом четко рассчитанном ударе было объявлено после того, как министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили посетил Москву, пытаясь выправить отношения, испортившиеся после шпионского скандала в прошлом месяце. Москва все активнее, по мнению корреспондента «Гардиан», пользуется ценами на энергоносители для наказания враждебных стран в бывшей сфере своего влияния, которые ориентируются на Евросоюз и США. Представитель «Газпрома», крупнейшей российской энергетической компании, сообщил новостным агентствам о том, что компания собирается повысить цены со $110 до $230 за 1000 кубометров, хотя соглашение еще только предстоит подписать. В интервью с «Гардиан» и другим западным СМИ Бежуашвили заявил, что Россия должна объяснить, почему потребовалось столь сильное повышение цен. Они представляют происходящее как коммерческую сделку, однако в этих ценах большая доля политики. Москва постоянно отрицает, что повышение цен связано с политикой, объясняя, что цены лишь приводятся в соответствие с таковыми на европейском рынке. Однако, как кажется, говорится в статье «Гардиан», для Украины и Грузии цены были существенно повышены по той причине, что правительства этих стран стремятся к вступлению в НАТО и ЕС. Отношения между Москвой и Тбилиси, напоминает газета, испортились после того, как в прошлом месяце на территории Грузии были арестованы четверо россиян, подозреваемых в шпионаже, позднее они были высланы. В ответ Россия полностью прервала транспортное, торговое и почтовое сообщение с соседом и выслала на родину несколько сотен грузин в транспортных самолетах. Я хочу здесь заметить, что такая точка зрения не учитывает того факта, что Россия собирается в пять раз поднять цены на газ для Белоруссии, своего политического партнера.
Андрей, что-нибудь еще интересное из постсоветского пространства?
Французская «Le Monde» о скандале, который разгорелся в Латвии. В конце прошлой недели парламент этой республики принял решение о переносе публикации списка из 4500 имен бывших агентов и сотрудников КГБ на 1 марта 2007 года. Список, который будет опубликован в официальном издании, предполагалось обнародовать в среду, 1 ноября, но правительство натолкнулось на позицию президента Латвии Вики Фрейберга, которая уже дважды возвращала в парламент текст законопроекта. В последние дни президент Латвии стала объектом для подозрений, не была ли она связана с агентами КГБ, когда эмигрировала в Канаду. Подозрения такого рода периодически всплывают в этих странах, в прибалтийских странах, где регулярно вызываются духи КГБ, чтобы дискредитировать заслуженные или нет тех или иных политических деятелей. Латвийские правозащитники считают необходимым обнародовать имена бывших сотрудников КГБ, которые сегодня все еще занимают важное положение в обществе. Но многие другие думают, что подобный подход лишь разбередит старые раны и разрушить жизнь невинных людей, имена которых числились в картотеках, но которые никогда не работали на КГБ. В процессе вербовки КГБ эти люди могли проходить как потенциальные агенты, но ничего об этом не знать.
Андрей, немного времени у вас осталось, и все-таки достаточно, чтобы представить еще одну тему.
Да, последняя новость одной строкой. Daily Telegraph о серьезной экологической опасности, которая подстерегает планету, но которая все-таки не так близка. Если нынешние темпы разрушительного воздействия рыбной ловли сохранятся, мировой запас морепродуктов к 2050 году, или точнее 48-му, истощится, говорят ученые. Они обнаружили, что в 12 исследованных ими регионах популяции 38% видов обитателей, в числе которых и птицы, резко сократилось, а 7% видов полностью утрачены. С 1950 года сократилась численность 29 видов.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в Международной печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий. Московское время 16:22. Вы слушаете «Радио Свобода». Власти Иркутска разрешили проведение 4 ноября, в День народного единства, так называемого «Русского марша», акции, против которой уже выступил ряд городов. Напомню, что Москва и Петербург, Владивосток, Ульяновск, Чита, Новосибирск, другие города уже запретили «Русский марш». В Иркутской мэрии же решили пойти на эксперимент, передает наш корреспондент в Иркутске Юрий Вычужанов.
Накануне чиновники 2 часа кряду беседовали с желающими устроить шествие. Евгений Пушкарев, организатор, поясняет, корректировали список лозунгов, под которыми русские могут пройти по городским улицам.
В администрации города очень скрупулезно подошли именно к лозунгам, для того, чтобы не допустить даже малейшего какого-то намека на разжигание там национальной розни, межнациональных конфликтов и прочее.
Основными темами марша организаторы избрали 3. Возвращение улицам города исторических названий, борьба с китайским засилием и призыв строить Россию по-русски. В мэрии лозунги такого характера сочли допустимыми. Однако при одном условии, если шествие пройдет спокойно, по возможности без происшествий. Не секрет, что отмена акций в других городах связана с нежеланием властей потворствовать развитию националистических настроений. Столичный мэр вспомнил прошлогодний опыт. Во Владивостоке, говорят, народ зазывали маршировать с помощью листовок фашистского содержания. Александр Турик, тоже организатор, в Иркутской мэрии восклицал: «Да боже упаси, у нас все будет без драк и криков».
Проконтролировать, кто что кричит, сложно, но мы здесь договорились между собой, что таких крикунов мы сразу будем выявлять и сдавать в милицию.
Депутат Государственной думы от Иркутской области Николай Куринович, член общественного совета по проведению русского марша, решением мэрии остался доволен. Приятно говорить, что на его малой родине понимают очевидное. Не то что в других городах.
Наши власти боятся только одного. И в Москве, и в других городах. Это роста русского национального самосознания. Потому что русские являются дискриминируемым большинством, чего нет нигде в мире. Сейчас русскому народу и голову преклонить негде на родной земле. Поэтому русскую землю нужно вернуть себе. Вот чего боятся власти.
В администрации Иркутска от комментариев на этот счет отказались. Сергей Кушнарев, председатель комиссии по проведению публичных мероприятий, только на условиях личной беседы рассказал, что власти оставили за собой право в любой момент запретить русский марш, если спецслужбам станет что-нибудь известно о готовящихся провокациях. Юрий Вычужанов, Радио Свобода, Иркутск.
В Москве 16:24. Продолжаем нашу программу. Екатеринбургское правозащитное общество «Мемориал» с 30 октября по 7 ноября проводит акцию под названием «Неделя совести». Основным ее событием стало открытие Центра толерантности и Зала памяти. Со временем в постоянном доступе для посетителей будут не только лучшие образцы российского просветительского и гуманитарного самиздата разных времен, но и прямой доступ к правозащитному интернету. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Это первый публичный прием в Екатеринбургском мемориале после того, как организация сменила адрес. С прежнего места жительства на развлекательной и торговой улице города правозащитная кухня, как ее называют сами завсегдатаи, убралась под давлением коммерсантов при согласии мэрии. Неопрятный полуподвал, правда, тоже в центре Екатеринбурга, сам по себе постоянно действующая экспозиция местного мемориала. Он показывает отношение властей к правозащитному движению и создает подходящий антураж. Так шутит председатель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова. Кузнецова. В начале ноября здесь ждут десятки посетителей на презентации Центра толерантности и Зала памяти.
Начало того, что мы традиционно называем «Неделей совести». С 30 октября по 7 ноября, я думаю, что пока еще эта дата не выветрилась из нашего общественного сознания, человек должен активизировать свою совесть, потому и «Неделя совести». Мы ориентируемся на слова Толстого, что совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом. Мы решили, что вот это и будет неким клубом тех, кто хотел бы каждый следующий шаг делать, посоветовавшись со своей совестью.
Завтра в помещении Екатеринбургского мемориала будет киносеанс. Фильм Михаила Ромы «Обыкновенный фашизм». В День народного единства 4 ноября правозащитники будут вспоминать прошлогодний русский марш националистических сил в Москве.
Дата 4 ноября, именно на фоне нашего отсутствия способности задумываться, она и возникла. Что мы должны отмечать? Изгнание кого, откуда? Просто даже мотивировки этого праздника категорически неприятны. Тем более, что мы стоим сейчас в том, что мы называем центр толерантности.
Я вижу, что снимки на одной из экспозиций этого зала как раз говорят о том, чего не должно быть в этот день, по крайней мере, да и вообще никогда.
Это русский марш, марш правых сил. Слово «правый марш» тоже немножко двусмысленно звучит. У нас же украли все наши слова, либерально-демократические. У нас тоже не либералы и демократы. И словом «память» называется не то слово. Кстати, это замечательная идеологическая подмена. У нас забрали значимые слова. Вернемся к этому русскому маршу. Лозунги «Россия для русских», «Москва для москвичей». Есть и нецензурные лозунги просто. И рядом как разгоняют антифашистский пикет против того, что мэрия запретила антифашистское шествие. Как тащат пожилых людей, как рвут плакаты с антифашистскими лозунгами. Очень многие, конечно, просто увидели это первый раз. И масштабов фашизации страны, но они не представляли. Вот я объясняю феномен Екатеринбурга, что здесь все-таки это не нашло такого проявления. Потому что здесь все-таки край ссыльно переселенцев.
Председатель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова распечатала материалы и фотографии для антифашистской выставки из интернета. Россияне, бывающие в интернете, охотнее идут на флешмобы, а не на правозащитные пикеты. А противники тоталитаризма в российском интернете пока представлены слабее своих оппонентов, анализирует Анна Пастухова.
А потому что у нас интернет, во-первых, это еще не жизненная потребность, не жизненная еще возможность. Вот именно поэтому мы хотим здесь представить отпечаток интернет-пространства в оформлении нашего зала. Мы хотим здесь даже проводить обучающие семинары. Многие имеют уже компьютер, но вкуса к интернету не имеют. Мы намерены здесь сделать по технологии Wi-Fi пространство, где человек, войдя с ноутбуком, мог бы получить всю необходимую информацию.
Но музей Екатеринбургского мемориала пополняется не только распечатками из интернета. Правда, каждому новому экспонату здесь не рады. На самом новом стенде воспоминания об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. В одном ряду с рассказом об истории политических репрессий 30-40-х годов фильмы, книги аналитика о ЮКОСе Михаиле Ходорковском, об истории ныне уральского заключенного Михаила Трипашкина. Отдельная тема – процессы против экологов, обвиненных в шпионаже. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Коротко о некоторых темах. Театральные режиссеры, композиторы и звукорежиссеры рассказывают о музыке и звуковых эффектах на сцене. Поэт Тимур Кибиров представлен в традиционной рубрике «Красное сухое». Медики-реаниматоры рассказывают о своей профессии. Итак, эти и другие темы в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве власти обещают принять жесткие меры в случае проведения 4 ноября в столице запрещенного администрацией русского марша. Как заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, нарушивших запрет ждет наказание вплоть до уголовной ответственности. В Киргизии лидеры оппозиционного движения «За реформы» добились права на получасовое выступление в прямом эфире государственного телевидения. В Бишкеке оппозиционеры второй день проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В больницах Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализировано 78 человек. В заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены, возбуждено уголовное дело. В Брюсселе состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в центре внимания сотрудничества в сфере энергетики. На севере сектора Газа израильские войска продолжают антитеррористическую операцию. Убиты 8 палестинских боевиков, дома 5 снесены бульдозерами. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране ракетные испытания. Как подчеркнула Райс, мировое сообщество должно продемонстрировать, что оно не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Ранее с отрицанием своей причастности к заговору выступили представители Сирии и базирующиеся в Ливане группировки «Хизбаллах». В находке в массовой драке убиты 2 молодых человека, еще 2 получили тяжелые ранения, подозреваемые в убийстве задержанной милицией. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
3 ноября 1968 года. Цикл передач «Беседы Владимира Васильевича Вейдля». 34-я международная выставка современного искусства в Венеции.
Международные выставки современного искусства устраиваются в Венеции каждые 2 года. Начались они в 1895 году. Видел я последние 10. Начну с павильонов западных стран. Голландия. Голландцы предоставили весь павильон одному художнику. Что же там он выставил? Да, я бы сказал, что это части машин неизвестного назначения, несомненно, без всякого назначения, но которые, конечно, здесь никакой функции, кроме эстетической, не призваны выполнять. Ну, на мой взгляд, они и эту последнюю функцию не выполнили. Прежде всего, большой скукой веет. Затем рядом бельгийский павильон. Этот оказался по-своему весьма интересен. Выставлены были произведения 4 художников, очень характерны для 2 главных направлений современного искусства. Одно из них – поп, популярное, народное, что ли, хотя это, конечно, совсем не народное искусство, а другое – оп, от слова «оптикали». Такое искусство, которое имеет дело только с известного рода оптическими эффектами. Один поп, его зовут Равель, самое, ну, скажем, забавное – это такой проецированный на плоскость интерьер, как будто какого-то жилища, и в нем подвешена на гвозде самая обыкновенная клетка с 2 живыми канарейками. Вот. Надо, значит, чем тут восхищаться? Изобретательностью художника или забавляться этими канарейками? Хорошо, позабавимся. Тут есть второй художник, Мара. Он чистый, полностью плакатный поп. И надо сказать, что омерзительный по впечатлению, которое он производит. Бывают ведь плакаты, рекламы разного рода. Одни вполне приемлемы, и другие отталкивающе противны по своим формам и краскам. И вот этот Мара, несомненно, нарочно свое искусство приспосабливали к такого рода противному плакатному искусству. И этой противностью вызывает известный рефлекс, так сказать, у зрителя, который он почитает, вероятно, новым, оригинальным. В целом, выставка оказалась, как я и ожидал, весьма похожей на предыдущие.
Цикл передач «Беседы Владимира Васильевича Вейдля». Радио «Свобода». 3 ноября 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А выпуск новостей науки и техники, как всегда, представит Ольга Орлова.
Yeah. Германские энтомологи показали, что альтруистическое поведение у общественных насекомых является не добровольным, а вынужденным. Известно, что рабочие пчелы, осы и муравьи обычно не размножаются, посвящая себя заботам о потомстве царицы, хотя иногда они проявляют эгоизм, откладывая собственные яйца. Считается, что альтруизм рабочих насекомых выгоден им самим, поскольку они, заботясь о родственниках, способствуют распространению собственных генов. Однако, как выяснилось, этот альтруизм поддерживается полицейскими методами. Яйца, отложенные рабочими насекомыми, обычно уничтожаются их товарищами по гнезду. Биологи из США, Австралии и Испании показали, что вещество ресвератрол снимает негативные эффекты избыточного питания у мышей, за исключением, собственно, ожирения. Ресвератрол увеличивает продолжительность жизни мышей, находящихся на высококалорийной диете. Мыши толстеют точно так же, как и без лекарства, но остаются совершенно здоровыми. Ученые полагают, что ресвератрол может помочь и людям, которые страдают избыточным весом, но не могут или не хотят ограничивать свое питание. Дэвид Иванс из Йельского университета подтвердил гипотезу о том, что во время суровых оледенений наша планета превращалась в снежный шар. Гипотеза основана на существовании древних ледниковых отложений в районах Земли, которые в те времена находились у экватора. Исследователь обработал данные по древним эвпоритам, породам, образующимся в засушливых зонах. Распределение эвпоритов по земной поверхности показало, что наклон земной оси существенно не менялся. При этом вся планета иногда полностью покрывалась слоем снега. Самое сильное из таких оледенений произошло около 650 миллионов лет назад. У многих животных самки спариваются с несколькими самцами перед тем, как произвести потомство. Такое поведение резко повышает шансы потомства на долгую жизнь, считают австралийские биологи, изучившие половое поведение сумчатых мышей. В брачный период самки этих животных спариваются со многими самцами, причем каждый половой акт длится от 5 до 14 часов, после чего все самцы умирают от истощения. Оказалось, что потомство самок, спарившихся с несколькими самцами, гораздо более жизнеспособно по сравнению с детьми тех самок, которые спаривались только с одним самцом. Это объясняется тем, что в половых путях самки осуществляется отбор сперматозоидов, несущих более качественные гены. Дети тех самцов, чьи сперматозоиды чаще выигрывают соревнования, живут в среднем намного дольше.
Это был выпуск новостей и науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В России будет проведен конкурс под названием «Русский язык в электронных средствах массовой информации». Организаторы намерены определить телеканалы и радиостанции, материалы которых в наибольшей степени соответствуют понятию «образцовое владение русским языком», рассказывает Лиля Парвелева.
Такой всероссийский конкурс уже проводили дважды, нынешний третий по счету. Затея-то не праздная, поскольку нет в сегодняшней жизни ничего, что сильнее влияло бы на речевую культуру общества, чем телевидение и радио. Не случайно девиз конкурса «Как слово наше отзовется», говорит заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин.
В литературном языке и раньше существовали, и теперь существуют определенные ориентиры. Либо это словари и грамматики, либо это сферы использования языка какие-то, либо личности отдельные. В XIX веке и в начале XX это в основном была художественная литература, писатели, представители высших слоев интеллигенции. И вплоть до середины, пожалуй, может быть, даже второй половины XX века художественные тексты, театр – это были такие вот образцовые сферы, на которые надо было ориентироваться в использовании русского языка. А со второй половины XX века эта роль переходит к средствам массовой информации. Это такой объективный процесс.
При этом никто из членов жюри, а в нем авторитетнейшие лингвисты и журналисты, не считает, что звучащая в средствах массовой информации речь должна быть, как выразился Леонид Крысин, дистиллированной. Здесь все дело в жанре.
Нельзя, чтобы во всех тех передачах, которые мы смотрим по телевидению или слушаем по радио, обязательно звучал какой-то правильный дистиллированный литературный язык. Совсем нет. Все зависит от уместности. Одно дело новостные передачи, где преобладает, конечно, книжная лексика, правильное литературное произношение, определенный стиль выдерживается. И совсем другое дело, допустим, какие-нибудь ток-шоу, где, возможно, и просторечное слово, и разговорное, и жаргон возможен.
перечислим номинации журналистского конкурса. Слово корреспондента, слово в диалоге, ведущего разговорных программ или ток-шоу, слово ведущего, новостей, комментатора спортивных и культурных трансляций, программ прямого эфира, слово программы и, наконец, слово телеканала или радиостанции. Здесь оценивается уже работа не отдельного журналиста, а коллективный труд, лицо, средство массовой информации. Оцениваться же будут различные аспекты и владение нормами литературного языка, и четкость дикции, и эмоциональность. Ну а подведут итоги конкурса в декабре этого года. Церемония награждения победителей пройдет в Малом театре. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Судя по всему, киргизским парламентариям не дают покоя успехи жовто-блакитных на нелегком поприще реформаторства, пишет обозреватель сайта Лента.ру Петр Бологов в статье «Парламентаризм озверелых баб» по поводу последних событий в Бишкеке. Автор напоминает, что основное условие всех недовольных нынешним положением в Киргизии – изменение Конституции с передачей части президентских полномочий депутатам, то есть введение в стране парламентской формы правления – уже реализовано в другой стране, победившей демократии – на Украине.
Приходит на ум мысль, что нынешние оппоненты президента Курманбека Бакиева являются пионерами демократии в Азии в целом. Сейчас, по сути, ни в одной стране мусульманского мира, за исключением, может быть, Турции, парламент не играет такой роли, на которую претендуют киргизские депутаты. Для стран, исповедующих ислам, характерны или военные хунты, как в Пакистане, или монархии, как в Саудовской Аравии и Иордании, или президентские республики, в которых глава государства обладает фактически всеми правами монарха, как в бывших республиках СССР или Сирии. Так что, если Бакиева все-таки вынудят поделиться полномочиями, будет создан серьезный прецедент.
Как пишет Петр Бологов, то, что на центральной площади Бишкека в лучших традициях цветных революций появились палатки, видимо, исключает повторение сценария событий революции тюльпанов 2005 года. Тогда, напоминает автор текста в Ленте.ру, никто особо рассиживаться не собирался. Разгромили здание правительства, выгнали Оскара Акаева, освободили Феликса Кулова, пограбили магазины и разошлись по домам. Хотя...
На этот раз митингующих также гораздо более интересуют материальные вопросы, чем изменение Конституции, которую на хлеб не намажешь и которая зарплату тебе не платит. А по Бишкеку тем временем поползли зловещие слухи. Дескать, столицу ждет еще больший всплеск насилия, чем в прошлом году. Наиболее образно по поводу происходящего высказался депутат парламента Киргизии Дооронбек Садырбаев. При Акаеве, заметил он, была власть подлых, лживых плутократов. При Бакиеве у нас власть озверелых баб. Их используют, посылают захватывать белые дома, земли, общежития, посылают рожу Садырбаеву расцарапать. Такая демократия, что поделаешь.
Учитывая все сказанное, Петр Бологов делает вывод. Предсказать, чем обернется тяга киргизских депутатов к парламентаризму в стране, чье население уже почувствовало вкус вседозволенности, сейчас, конечно, весьма сложно. Однако образцом азиатской парламентской демократии она почти наверняка не станет.
Те, кто сейчас возглавляет киргизскую оппозицию, оказались просто в свое время несколько обделены при дележе той власти, которая осталась такая. Что касается конституционной реформы, я думаю, она вряд ли возможна в ближайшее время, поскольку ситуация в Киргизии и так нестабильна, а это, в общем-то, не будет способствовать стабилизации в стране. Митинги будут продолжаться, но я не думаю, что они закончатся тем, чем закончились выступления народа в марте прошлого года. То есть смены кардинальной власти не будет. В целом геополитическая обстановка в регионе, в общем-то, не располагает к таким переменам. Киргизия со всех сторон окружена достаточно такими тоталитарными государствами. И соблазн следовать политике своих соседей, в общем-то, у киргизских руководителей достаточно высок.
Мнение обозревателя сайта Лента.ру Петра Бологова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве власти обещают принять жесткие меры в случае проведения 4 ноября в столице запрещенного городской администрацией русского марша. В Киргизии лидеры оппозиционного движения «За реформы» добились права на получасовое выступление в прямом эфире государственного телевидения. В больницах Иркутской области с диагнозом токсический гепатит остается около 1000 человек, 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. В Заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены, возбуждено уголовное дело. В Брюсселе сегодня проходят переговоры высокопоставленных представителей Европейского Союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в центре внимания сотрудничества в сфере энергетики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Россия при полном использовании своего биоклиматического потенциала может обеспечить продуктами питания около 1 миллиарда человек, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, выступая на сессии Комитета по мировой продовольственной безопасности Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По данным агентства ООН по окружающей среде, Россия, население которой составляет только 2% от общего числа жителей планеты, обладает более чем 10% продуктивной пашни и 20% мировых запасов пресной воды. Вместе с тем, представители этой отрасли российской экономики утверждают, что смогут увеличить производство сельскохозяйственной продукции лишь при финансовой поддержке государства, говорит руководитель агропромышленной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей Иван Оболенцев.
Если смотреть стоимость продукции сельского хозяйства, то уровень поддержки государства, уровень участия государства в стоимости продукции на сегодняшний день в России это 2%, в то время как в странах ЕС это 38%, в США это 40%, а в Японии это 72%. Я считаю, что рынок сельхозпродукции и вообще агропромышленный сектор экономики – это то направление, которое очень чувствительно к любым изменениям, к мировой конъюнктуре и вообще ко всем реформам.
Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на право строительства платной автомобильной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель министерства Герман Греф, заявки инвесторов на участие в нем будут приниматься до 15 января 2007 года. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение о строительстве дороги, а также о ее эксплуатации в течение 30 лет. Общая стоимость проекта состоит не менее 80 миллиардов рублей, половину из которых вложит инвестор, около 34% в государственный инвестиционный фонд, а остальное – бюджет Санкт-Петербурга, говорит Герман Греф.
Дороги, от которых петербуржцы много лет страдают, будут явно лучшего качества, потому что весь транспорт транзитный пойдет по этой дороге. Берется транспорт, который сегодня часами стоит на подъездах к порту Петербургскому. Поэтому со всех точек зрения и с точки зрения сохранения исторического центра Петербург выиграет.
Строительство западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге станет первым инфраструктурным проектом, в финансировании которого будут использоваться резервы инвестиционного фонда. В перспективе, по словам заместителя министра транспорта Александра Мишарина, государство примет участие в сооружении и других крупных автомобильных магистралей.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север, юг, запад, восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск, то есть западным границам. Это, я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
РАО ЕС России рассчитывает, что правительство примет решение о либерализации оптового рынка электроэнергии в 2007 году на 1/3, заявил финансовый директор компании Сергей Дубинин. По данным Министерства промышленности и энергетики, сейчас в России по свободным ценам продается около 15% всей производимой электроэнергии. По планам правительства, в 2007 году объем электроэнергии, продаваемой по нерегулируемым ценам, увеличится еще на 5% в обязательном порядке и столько же в добровольном. Со своей стороны, РАО ЕС России стремится ускорить темпы либерализации внутреннего рынка электроэнергии. РАО ЕС России купит у американской компании Pratt & Whitney 10 мобильных газотурбинных электростанций, предназначенных для покрытия пиковых нагрузок в московской энергосистеме в зимний период. Первая из них, как сообщили представители американской стороны, уже доставлена в столицу и будет введена в эксплуатацию в декабре. Принимая решение о приобретении мобильных газотурбинных электростанций, РАО ЕС России оценивала свои затраты в 8 миллиардов рублей в течение 3 лет. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект о государственном кадастре недвижимости. Вместо технического учета зданий, строений и отдельного государственного учета земельных участков, документ вводит единый кадастровый учет всех объектов недвижимости. Как сообщил председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, новые правила должны упростить процедуру оформления собственности.
У нас в стране несколько десятков кадастров на самом деле есть. Сейчас мы делаем один, но для граждан самое важное то, что меняется процедура межевания земельных участков и устанавливается четкая процедура обмера жилых и нежилых помещений. Я думаю, каждый когда-то сталкивался с этим межеванием, каждый сталкивался со справками БТИ, и, конечно, вот сейчас эта процедура упорядочивается.
Японская электротехническая компания Фунай подписала с правительством Польши декларацию о намерениях построить в стране новый завод по выпуску жидкокристаллических телевизоров для европейского рынка. По планам он должен открыться в городе Новосол, близ границы с Германией, в середине 2007 года. Проектная мощность завода – 200 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания Toshiba также подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров ежегодно. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На праздники выходные 26.70. Евро сегодня стоит 34 рубля 8 копеек. Курс на следующие дни 34.11. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. И в завершении часа рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании. 27 лет назад Гренландия, бывшая на протяжении нескольких столетий колонии Дании, получила широкие права автономии, вступив на путь обретения полной независимости. Цивилизаторская деятельность датчан имела весьма серьезные последствия для населяющих Гренландию эскимосов, или, как они себя называют, инуитов, рассказывает наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Предки современных инуитов, перебравшиеся из Северной Америки, эскимосские племена культуры Туле, появились в Гренландии в X веке, примерно в то же время, что и высадившиеся на острове в 986 году первые нормандские колонисты. Перешедший позже в собственность датской короны самый большой остров в мире, в течение многих столетий не представлял для метрополии значимого материального интереса. Тем не менее, начиная с 1721 года в Гренландию отправлялись датские гуманитарные миссии, а в XIX веке правительство Дании начало политику культурной консервации острова, вкладывая деньги в убыточную колонию и пытаясь сохранить традиционный уклад жизни инуитских племен. История скандинавского колониализма с человеческим лицом продолжилась в XX веке. Референдум 1953 года, закрепивший за Гренландией статус автономии, дал старт государственному проекту J-60, целью которого было создание гренландской элиты, способной в будущем взять на себя управление бывшей колонии. В числе сотен инуитских детей, отобранных тогда для конвертации в полноценных датчан, была и Генриетта Бертельсен.
Мне было 11 лет, когда меня привезли в Данию для обучения датской культуре и языку. Меня поселили в очень набожной семье. Это были добрые люди, которые заботились обо мне и уважали меня. Многим маленьким гренландцам с приемными датскими родителями повезло значительно меньше.
Приобщение к западной цивилизации, надо полагать, проходило непросто.
Переход из условий каменного века в эпоху атомной энергии произошел за время жизни всего одного поколения гренландцев. И этот цивилизационный рывок нам дорого стоит. Политика оккультуривания привела к тому, что многие инуиты до сих пор стыдятся своего происхождения, ощущая себя неудачниками. Ведь изначально в нас вбивалось, что быть гренландцем — в этом есть что-то неправильное, ущербное. Я тоже пережила эти эти проблемы. Очень больно бьет по самосознанию и самоуважению, когда датские учителя дают тебе понять, ты недостаточно хорош для этого мира и должен быть переобучен и цивилизован. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в Гренландии зафиксирован самый высокий процент самоубийств в мире.
Вы считаете, что проект J60 был неудачной идеей?
Проект затевался добрыми целями. Другой вопрос, как он был осуществлен на практике. Впрочем, нас все равно не оставили бы в покое. Не будь датчан, за гренландцев непременно взялись бы американцы или канадцы. И я рада, что Гренландией владела именно Дания, поскольку известно, как драматично сложилась судьба канадских инуитов.
После завершения программы ассимиляции Генриетта Бертельсе вернулась в Гренландию, а в 17 лет вновь уехала на материк, чтобы продолжить образование в университете. Как оказалось, навсегда. Вот уже 31 год она живет в Дании, обретя здесь семью и профессию врача-психотерапевта.
Я не перестала быть гренландкой, просто я стала лучше понимать Данию. Я научилась вести себя с датчанами, как датчанка, но мое собственное настоящее «я» проявляется лишь в общении с современниками. Инуиты действительно другие. Я не думаю, что наше самосознание в будущем сильно изменится. Нельзя жить в чужом, взятом на прокат имидже.
Разница в мироощущении у датчан и гренландцев действительно велика. Так, протестантская тяга держать все под контролем, планируя жизнь на годы вперед, мало сочетается с импульсивностью инуитов. Различается и манера общения. Ученые подсчитали, что 54% речи гренландцев составляет язык жестов, поэтому им кажется странным стремление европейцев объяснять все словами. А сталкиваясь с такими западными ценностями, как эгоизм и индивидуализм, инуиты испытывают настоящий шок. В Дании много одиноких людей, и они даже гордятся этим. Но для инуитов отсутствие духовной связи с близкими людьми, с семьей – это несчастье. Чем тут гордиться? Говорят, что в Гренландии много пьют. Это из ряда вон выходящее преуменьшение. В Гренландии чудовищно много пьют, утверждает героиня знаменитого романа Питера Хёга «Снежное чувство Смиллы». Но ведь гренландца с бутылкой нередко можно увидеть и в копенгагенских трущобах.
В Дании живут около 12 тысяч инуитов, и примерно 10% этих людей можно отнести к безусловным алкоголикам. Разница в отношении к спиртному у датчанина и гренландца проявляется лишь в том, что мои земляки не таятся, когда напиваются допина, особенно если погода к тому располагает. Работая медсестрой, я часто посещала дома пьющих датчан и знаю, о чем говорю.
Как вообще в Дании относятся к гренландцам?
Вначале относились с любопытством и доброжелательностью, однако со временем к нам сформировалось негативное отношение, основанное на убеждении, что все инуиты – горькие пьяницы. Сейчас же, когда в Дании поселилось множество мусульман и других иностранцев, датчане снова переменились в восприятии гренландцев, рассуждая так. Ведь гренландцы – это часть нас самих, и надо относиться к ним уважительно. А многие и не скрывают ощущение вины, говоря, нам не следовало разрушать культуру вашего народа.
Очевидно, что за многолетнюю историю совместного сосуществования претензии накопились и с той, и с другой стороны. И хотя гренландцы шутят, что лучший сосед – это тот, которого не видно, сами они признают, что датская опека принесла им скорее благо, чем вред. Под влиянием датчан была создана эскимосская письменность и литература, развивались народные промыслы. А в перспективе гренландцы, никогда ранее не имевшие своей государственности, рано или поздно обретут окончательную независимость. И датчане помогают им в этом уже сейчас. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – российские города готовятся к так называемым русским маршам 4 ноября, запрещенным и разрешенным. Итак, подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
У меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.